Ишай Бусси. Остаться в контакте с подростком. Путь от конфликта к спокойствию. Моим замечательным детям, вы приносите мне столько радости. Быть вашим папой для меня — великая честь. Светлые памяти Энн и Сэм. Я до сих пор чувствую вашу любовь, энтузиазм и поддержку. Введение. В 2021 году три ведущие организации по защите прав детей объявили в стране чрезвычайную ситуацию в области психического здоровья детей и подростков. В том же году главный хирург Вивик Мурти выступил с предупреждением о том, что проблемы с психическим здоровьем приводят к разрушительным последствиям среди молодежи. Со статистикой не поспоришь. Уровень тревожности, депрессии, самоубийств и госпитализации из-за такого рода проблем продолжает расти. Как семейный терапевт, специализирующийся на психическом здоровье подростков, я каждый день сталкиваюсь с детьми и их родными в тяжелый период их жизни. Кроме того, я и сам являюсь родителем подростка. Существует множество объяснений того, почему психическое здоровье тинейджеров в наши дни является такой проблемой. Ускоряющиеся изменения климата, вооруженные противостояния и политическая поляризация, бич нашего общества. И все это мы переложили на плечи наших детей. Социальные сети — рупор, который усиливает беспокойство, страх и нереалистичные ожидания молодежи. Они задевают самых уязвимых из нас. Технологии, которые мы так любим, породили ожидания мгновенного удовлетворения и удобства, приучив подростков к мысли, что они всегда должны чувствовать себя комфортно и быть счастливыми. Дополнительным фактором стресса стали постоянно растущие требования, предъявляемые к нашим детям. И в спорте, и в учебе мы ждем от них так много, как никогда. Добавьте к этому последствия пандемии, которые еще долго будут негативно сказываться на многих из нас. Пандемия в корне изменила детство целого поколения, и на восстановление от нее уйдет много лет. Не исключено, однако, что основной проблемой является эпидемия одиночества. Все чаще подростки и молодые люди чувствуют себя разобщенными и одинокими. Опрос, проведенный в 2019 году Сигна, показал, что 79% молодежи в возрасте от 18 до 22 лет сообщали о чувстве одиночества. И это было до пандемии. По сравнению с миллениалами и бумерами, поколение Z самое одинокое. Это особенно тревожно, поскольку защитным фактором номер один от всех психических расстройств является здоровое отношение с другими людьми. Возможно, вы прослушиваете эту аудиокнигу, чтобы узнать, как улучшить отношения с детьми-подростками. Возможно, вам хочется понять, как их поддерживать, как им помогать во время срыва или когда они замкнулись в себе. Или, возможно, вам необходимо восстановить баланс между тесной связью и личными границами. Ощущение связи, контакта не зависит от количества друзей и близких в вашей жизни. Для того, чтобы по-настоящему общаться с другими людьми, требуется нормально функционирующая нервная система. Она позволяет заземляться и несет покой уму и телу. Вне этого уравновешенного состояния трудно дарить или принимать любовь, заботу или доброту. Более того, часто мы отталкиваем самых близких. В таких обстоятельствах иногда кажется, что протянуть кому-то руку или завязать светскую беседу очень сложно. В наше время быть родителем тинейджера — задача не из легких. Мы все тонем в водовороте информации, большая часть которой противоречива. Например, если контакт с нашими подростками — это самое главное, то как нам общаться, не превращаясь в тряпку? Следует ли нам становиться их друзьями? Разве для подростка ненормально избегать времяпрепровождения со взрослыми? Как известно, подростки капризны и эмоционально нестабильны. Поддерживать с ними контакт постоянно не представляется возможным. Связь будет прерываться много, много раз. Мы будем их раздражать. Они будут на нас злиться и откажутся выполнять элементарные просьбы. Но мы все равно должны сохранять с ними связь и проявлять к ним интерес. Наша работа заключается не в том, чтобы защитить детей от опасностей и болезней нашего общества. Это нереально. А в том, чтобы сделать им прививку. Лучший способ защитить детей от неизбежных искушений, давления, опасности и риска — это не вводить все новые правила и не угрожать все более масштабными и страшными последствиями. Мы можем защитить своих детей, предложив им любовь и принятие в сочетании с эффективными ожиданиями и ответственностью. В основе данной книги лежат исследования в области нейробиологии и развития подростков, авторитетные мнения в вопросах эффективного родительства. Но, пожалуй, самое главное из того, чем мне хочется с вами поделиться, основано на моем 25-летнем опыте непрерывного взаимодействия с молодежью. Мне нравится работать с подростками. В процессе я набил много шишек, зато узнал многое о том, какие методы работают, а какие нет. Путь наставника. Свой неожиданный путь работы с подростками я начал в 1998 году в качестве добровольного наставника в организации под названием «Партнеры по поддержке молодежи» в Портленде, штат Орегон. Мне было 24 года, и это был импульсивный шаг. Моя настоящая работа заключалась в том, чтобы, используя свой диплом в области бизнеса, подняться по карьерной лестнице в качестве руководителя розничной торговли в отделе закупок крупной сети универмагов. Наставничество стало подработкой, в рамках которой я был обязан в течение года проводить пару часов в неделю с восьмиклассником из группы риска. По крайней мере, я так думал. Соглашаясь на работу наставником, я думал, что буду раз в неделю водить ребенка в кино или в торговый центр. Я и не подозревал, насколько сильно ошибался. Мы, менторы, должны были несколько выходных подряд посещать тренинги по личностному росту. С помощью бесед на уязвимые темы нам было предложено взглянуть на собственные триггеры, установки и предубеждения. Кто-то начинал злиться и защищаться, кто-то грустил, кто-то уходил в себя или покидал группу. Потом нас отправили в лес и пригласили полазать с нашими подопечными по веревочному городку. И вот я, выпучив глаза, смотрел вниз на трясущийся ствол 10-метрового дерева. Я предупреждал, что боюсь высоты, но от этого кураторам еще больше захотелось затащить меня туда. Всю дорогу я думал, зачем мне это? И как это поможет моему подопечному, который ждет там, внизу? Я медленно карабкался, шатаясь из стороны в сторону. Тело наполнялось тревогой и страхом, а разум — сомнениями. Снизу меня подбадривал мой подопечный. Вот это унижение! Наградой мне послужила платформа меньше метра в ширину, на которой я был вынужден балансировать. Затем меня пригласили прыгнуть к трапеции, болтающейся в полутора метрах от платформы. Я наблюдал за тем, как мой подопечный и другие отважные и уверенные в себе 13- и 14-летние подростки принимали этот вызов. Поддерживать и подбадривать моего подопечного было легко. А рискнуть самому и оказаться в уязвимом положении — совсем другое дело. Но я решился и прыгнул. Меня поразил нахлынувший прилив гордости. Вскоре во время разбора полетов я узнал, какие уроки нам стремились преподать. Мы уяснили, что работа с подростками, особенно с теми, кто пережил травмы, бедность и другие невзгоды, будет тяжелой, и наступят моменты, когда нам захочется уйти, все бросить. И именно такого поворота ждали и такой реакции привыкли большинство этих детей. Чтобы влиять на них, недоверчивых по своей природе и привыкших защищаться, нам следовало быть искренними и надежными. А важнее всего то, что нам нужно было обладать способностью управлять нашими собственными триггерами в момент их возникновения. Этот насыщенный год, проведенный в качестве наставника, оказал на меня огромное влияние. И я решил двигаться дальше в этом направлении. Во мне проснулась страсть к работе с молодежью. Этот подъем на 10-метровое дерево и прыжок на трапецию сквозь полутораметровую пустоту стали метафорой риска, на который стоит идти. По завершении того года я продолжал поддерживать неформальную связь со своим подопечным так долго, как только мог, а также продлил свою работу еще на один год с другим подростком. Самое важное, что я решил отказаться от своей должности в крупной компании и согласиться на 50-процентное сокращение зарплаты, лишь бы работать полный рабочий день в качестве консультанта по лечению в школе Кристи, интернате, в котором проживали самые травмированные и самые отверженные подростки штата. Я знал, что у меня есть талант устанавливать связь с детьми и обнаружил, что мне нравятся сложные подростки. Передо мной стал вырисовываться карьерный путь. Я был так вдохновлен молодежными координаторами, помогающими нам быть наставником в CPI, что примерно в это же время решил погрузиться в работу по проведению экспериментальных семинаров для подростков. Эти трансформационные интенсивы выходного дня предназначались для скептически настроенных и замкнутых детей. Они прибывали к нам в пятницу вечером, а к полудню воскресенья раскрывали в себе подлинную уязвимость и рыдали. У меня появилась уникальная возможность работать и учиться у блестящих кураторов, таких как Клинтон, Дерек, Ханиф и Иеремия. Насколько мне известно, ни у кого из них не было ученой степени. Но когда дело касалось подростков и контакта с ними, им не было равных. Они демонстрировали уникальное сочетание внимательности и заботы, доброты и уравновешенности, а также абсолютную веру в отношении возможностей подростков и умело мягко-ласково признавать к ответственности, когда те не справлялись. Как куратор я узнал, как важно заниматься личностным ростом и практиковать то, что мы проповедуем нашим детям. Если мы хотели, чтобы они были пунктуальными, мы должны были сами приходить вовремя. Если мы желали, чтобы ребята были открыты, не боясь стать уязвимыми, нужно было преодолеть наш собственный страх. Если мы хотели, чтобы они дурачились, то должны были дурачиться сами. Терпению и настойчивости я научился с помощью таких установок, как «я люблю их любыми». Моя работа в качестве наставника, консультанта по стационарному лечению и куратора часто пугала и лишала сил. Мне посчастливилось видеть, как в глазах подростков, чью темную историю детских травм мне никогда не понять, загорается свет. Я был свидетелем неожиданной стойкости, силы и сердечности у детей, у которых были все основания бросить занятия. Но моя работа приносила и разочарование. Меня пинали, били, ругали, в меня плевали. Иногда все это проделывал один и тот же ребенок. Такой непростой опыт подготовил меня к тому, чтобы я поступил в аспирантуру и стал семейным терапевтом, то есть получил профессию, которой я занимаюсь вот уже более 20 лет. Я знал, что хочу погрузиться в работу с подростками, но я не был силен в родительской и семейной стороне вопроса. Я сам не был родителем, и, по правде говоря, у меня отсутствовали какие-либо реальные суждения о родителях. Возможно, Вселенная подкидывает нам нужные уроки, поскольку я попал в магистратуру, в которой особое внимание уделялось семейной терапии. Я погрузился в учебную среду, которая отклонялась от патологии индивидуума, а вместо этого делала акцент на системах и контексте. В итоге я проходил стажировку, занимаясь семейной терапией с подростками. Я раз за разом выслушивал родителей, которые страдали от чувства стыда и неуверенности. Им было страшно и грустно. Им требовалась помощь. Я продолжил играть роль семейного терапевта в период первой работы в агентстве по охране психического здоровья. Общаясь с родителями и подростками, как по отдельности, так и вместе, я сумел добиться глубоких изменений, которых, как мне думается, было бы не достичь, если бы я занимался индивидуально с каждой из групп. Первые несколько лет в должности врача-клинициста показали, как важно сотрудничать с родителями ради достижения общей цели — оказания помощи их подросткам. Я сам еще не был родителем, но был уверен, что прекрасно справляюсь с этой задачей. А потом я стал родителем. Недавно я наткнулся на такое наблюдение. Я думал, что знаю все, что нужно знать о воспитании детей, пока не стал родителем. Господи, насколько же это оказалось верно. Я стал родителем, и это изменило меня во многих отношениях. Мы с женой, Мэрайей, являемся биологическими родителями 15-летней дочери и 11-летнего сына. Также у нас есть приемный 27-летний сын, который вошел в нашу семью, когда ему было 13. Подробнее об этом нелегком пути я расскажу позже. Воспитание детей — это самый разочаровывающий, полезный и обескураживающий опыт в моей жизни. Иногда я ловлю себя на том, что мечтаю о будущем, когда детей не будет рядом. Я смогу путешествовать, заниматься всем, чего душа пожелает. Однако я знаю точно, каким бы напряженным ни был опыт родительства, я не променяю его ни на какой другой. Знаю, что когда это время пройдет, я буду по нему скучать, поэтому и стараюсь ценить эти дни и наслаждаться ими, даже если порой они и делают меня несчастным. Как отец двух подростков, я с вами солидарен. Родительские навыки и знания — это лишь один важный фрагмент сложной головоломки, который определяет поведение наших детей и их дальнейшую судьбу. Многое от нас не зависит, на многое мы не в силах повлиять. В рамках своей частной практики я работаю с матерями и отцами, которые сами являются опытными терапевтами и психологами, известными представителями сообщества специалистов в области психического здоровья и даже экспертами по воспитанию детей. Нередко напротив меня оказываются самые обыкновенные родители, которым удалось разобраться в вопросах, в которых даже я не могу разобраться до сих пор с одним из моих собственных детей. Я многому научился у каждой семьи, с которой довелось работать. Уверен, что мне есть чему поучиться и у вас. Оказывается, все мы время от времени нервничаем, не справляемся и переживаем за наших подростков. Но я знаю, что вы делаете гораздо больше хорошего, чем плохого. Мы делаем все, что в наших силах, и, надеюсь, непрерывно учимся. Зачем я написал эту книгу? Для родителей подростков написано немало книг. Многие из них мне помогли и послужили вдохновением как в личном, так и в профессиональном плане. Надеюсь, что и эта книга окажется по-своему полезной. Около 10 лет назад я прошел обучение у психотерапевта и исследователя Деб Данны. Она рассказала о поливагальной теории. Я не профессор, не ученый и не исследователь, и чаще всего меня отталкивает любой термин, включающий в себя слово «теория», так как я подозреваю, что за ним последует сухой, чрезмерно интеллектуальный и непонятный для меня текст. Но оказалось совсем не так. Понимание поливагальной теории коренным образом изменило мой способ взаимодействия с миром как в личном, так и в профессиональном плане. Эта информация объяснила мне то, что прежде оставалось непостижимым. Основанная на науке о вегетативной нервной системе, она учит тому, что наша реакция на окружающую среду зарождается под влиянием сознания. В любой момент времени мы испытываем одно из трех основных состояний. Мы либо отключены, заторможены, либо возбуждены, либо уравновешены. Состояние регуляции. Наше состояние оказывает значительное влияние на то, как мы думаем и действуем по отношению к другим и к самим себе. Когда ваш подросток не находится в состоянии регуляции, он попросту не способен учиться или размышлять. Следовательно, все, что вы скажете, не будет услышано и останется без внимания. Также он не способен установить контакт или ответить на вашу попытку его установить. Вы натыкаетесь на зашедшую в тупик нервную систему. Чтобы помочь нашим детям, мы должны дать им возможность расширить способность пользоваться нормальной функционирующей нервной системой. Моя любимая заземляющая мантра звучит так. Сначала контакт, потом коррекция. Контакт или связь — основа всего, чего мы хотим для наших подростков и молодежи. Это залог счастья, смысла, цели и даже долголетия. Но наша работа заключается и в том, чтобы скорректировать поведение наших детей. Подросткам необходимо руководство со стороны взрослых. Им нужны ожидания, ответственность и последствия в случаях, когда они не справляются со своими обязанностями. Если подходить к делу с любовью, то и ожидания, и ответственность породят доверие и в целом укрепят связь.